И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Михаил Симонтов. А на прямой связи со мной историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Ну, первый мой вопрос закономерен, потому как много шума наделал наш с вами прошлый эфир по поводу предположительной пока вербовки Яковлева еще в годы войны. Удалось ли вам получить доступ к тем самым протоколам?
Нет, конечно, не удалось. Во-первых, начнем с того, что времени прошло совсем немного. Даже если бы я и начал бы поиск этих документов, то так быстро я ничего бы не мог найти. Это первое. Но самое главное даже в другом. Дело в том, что я разговаривал с генералом Здановичем, который активно работает в архивах и пишет уже четвертую книгу по поводу работы СМЕРШ в годы войны. Это завершающая будет его книга из этой серии. Он работает в Подольске, в архиве Министерства обороны. Я уже объяснял, почему. Поскольку СМЕРШ весной 43-го года пришел на смену особым отделом НКВД и был переподчинен. То есть, если особые отделы НКВД были в структуре НКВД, и руководителем, понятно, да, их был Лаврентий Павлович Берия, как народный комиссар внутренних дел, то СМЕРШ, СМЕРШ шпионом, это стало подразделение наркомата обороны, то есть другого ведомства. И руководитель СМЕРШ, а им стал генерал Абакумов, теперь стал подчиненным лично товарища Сталина. Поскольку я напомню, что с началом войны Сталин сменил Тимошенко, я сейчас точно не помню, по-моему, 19 июля 1941 года на посту Народного комиссара обороны. И он оставался в этой должности до конца войны. Даже чуть подольше. Вот. Потом его на этом посту сменил, ой-ой-ой, дай бог памяти, по-моему, Александр Михайлович Василевский, а потом, или нет, нет-нет, по-моему, его сменил на этом посту Булганин в 47-м году, а в 49-м году Булганина сменил уже маршал Василевский. И это было уже министерство, или вернее еще было министерство вооруженных сил, а потом оно станет министерством обороны. И так оно будет называться уже до конца существования Советского Союза. И сейчас у нас военное ведомство тоже называется Министерство. Так вот, я позвонил Сан Санычу, обрисовал ему ситуацию и спросил, можно ли реально добыть эти документы. Он мне сказал, что если не было заведено уголовное дело, то документов таких в архиве нету. То есть, если бы по итогам вот этого допроса было бы принято решение о заведении уголовного дела и, понятно, да, проведении соответствующих следственных действий, то вполне возможно, возможно, что это уголовное дело сохранилось бы в архиве. А если это был просто допрос человека, который перешел линию фронта, но уголовного дела по этому допросу не было заведено, то вряд ли эти бумаги сохранились в архиве. А то, что касается второго человека, вот которого разоблачили, ну, судят по той публикации, то вполне возможно, что на него было заведено уголовное дело. Раз, значит, контрразведка его как бы разоблачила и собиралась арестовать, но он в самый последний момент улизнул от смешивцев и перешел линию фронта, и дальше его следы теряются. Но это, опять-таки, надо искать в архивах, а на это требуется определенное время, и не каждый историк, который тем более занят, ну, понятно, да, другим делом, будет заниматься этим. Так что пока никаких тут новостей, содержательных новостей, я сообщить не могу. Хорошо, что вы мне задали этот вопрос, потому что я хотел сегодня особо обратить внимание на один пасхаль. Моя фигура периодически вызывает нервную реакцию у моих так называемых оппонентов. Ну, мне трудно назвать их оппонентами. Это просто какие-то лжецы, вот, завистники. Им все Спицын покоя не дает. Понимаете, они хотят на мне хайп словить, там известность какую-то получить. Я вот, ей-богу, Я вообще этих людей не понимаю. Там говорят, что Спицын зазвездился, забронзовел там, что он специалист по всем вопросам, всегда везде суется, лезет и т.д. Да я, если бы это было так, то я бы вообще бы не исходил бы с центральных каналов. Я наоборот всячески отбрюкиваюсь. Мне не всегда это удается. Я вчера, например, домой вернулся 10:30 вечера. Потому что я был на радио «Говорит Москва», меня Стариков туда в какой-то веке пригласил. Я несколько раз отбрюхивался, но последний раз вот мне не удалось это сделать, поскольку я его увидел на Первом канале, он меня лично пригласил, но мне неудобно было ему отказывать. И плюс там же в здании радиокомитета на Пятницкой у меня было запланировано интервью. Еще давно, до моей болезни. И я, чтобы соединить полезное с приятным, но чтобы не мотаться туда по несколько раз, я договорился, что у меня там будут съемки другой программы, и все. На Первый канал, вот я ходил в понедельник, я их там реально умоляю, вот я вам клянусь, чтобы они меня звали раз в 2-3 недели, не чаще. Если бы я зазвездился бы и забронзовел бы, да я наоборот бы там появлялся через день или каждый день. Вот на той неделе, например, меня позвали опять на Первый канал к Толе Кузичеву программу «Время вспомнить». Это историческая часть программы, значит, «Время покажет». Вот там 45-минутка в середине идет «Время вспомнить». И тот эфир, вот предпоследний, он был посвящен Венскому конгрессу. И экстраполяции вот событий Венского конгресса на нынешнюю ситуацию. Да я спец по Венскому конгрессу. Я писал диплом 3 года по этому конгрессу. Причем я работал с архивами, в том числе с ВПР, архив внешней политики России. Прочитал кучу документов. Несколько документов вообще впервые ввел в научный оборот. То есть до меня их, эти документы никто не вводил в научный оборот. Может, их даже и не читали. Я всех персонажей этого конгресса помню на зубок. Хотя с момента написания моего диплома почти 40 лет прошло. И Кассель, и Меттерних, и ну, Александр Первый, понятно, и Толеран там, и бог знает кто, понимаете? Вот. И Шотенберг этот, пример Пруссии. Вот. И я вполне мог бы пойти и там ответить. Тем более я в теме был. Но я не пошел, я попросил Виталика Захарова, который специалист тоже вот по этой эпохе, он не специалист прямо по Венскому конгрессу, но он хороший спец по эпохе Александра Первого. Я говорю: Виталий, выручи, сходи вместо меня. Он первый раз вообще на Первом канале оказался, и он прекрасно выступил. И вообще подавляющее большинство моих коллег из МПГУ, они оказались на разных каналах и радиоплощадках во многом благодаря мне. Потому что я их потихоньку, полегоньку выводил как бы вот в это общественное пространство. И рад этому, что не я там один болтаюсь, а что вот мои коллеги, хорошие историки, профессионалы, получают известность, комментируют многие события и так далее, и так далее. Если бы я бы там зазвездился, забронзовел бы, да я бы как собака на сене. Понимаете, ни себе, ни людям. Или сам бы ходил на все эфиры, либо туда никого не пущал. У меня как раз другая совершенно задача. У меня задача с тем, чтобы как можно больше хороших профессиональных историков стали известны нашим людям. Чтобы это были настоящие эксперты. Не те же историки, которых пруди. Особенно на разного рода РЕН-ТВ и т.д. и т.п. Но дело даже не в этом. Он опубликовал совершенно лживый пост. Я сейчас не поленюсь и даже зачитаю, что он написал. Ну, абсолютно извратил мою позицию. Причем это все сделано было в хамской манере. Вот что он пишет. Я не буду все цитировать, я только тут два абзаца. Первое. Правда, недавно его понесло. Ну, то есть, меня понесло. Я, видимо, в его представлении Остап Бендер, дебил. Так вот, когда он на полном серьезе рассказал про существование сверхсекретных документов, в кавычках, про члена Горбачевского политбюро и известного перестройщика Александра Николаевича Яковлева. Дескать, в Финляндии были обнаружены документы о том, что во время войны Яковлев попал в плен, был завербован, после чего переправлен через линию фронта на советскую сторону, а после войны про это узнали американские и английские разведчики и таким образом завербовали его. Ну, я не беру оценивать текст и стилистику этой писанины, это пускай, значит, наши слушатели оценивают. Так вот, никаких источников он не привел, да и, скорее всего, в природе не существует, потому что Яковлев воевал на Волховском фронте и при всем желании попасть в плен к финнам не мог. Точка. Слушайте, но он полностью извратил мою позицию. Я говорил совершенно о другом. Я сказал, что мне Николай Янович Азаров позвонил и сказал, что в Финляндии вышла публикация, то есть статья какая-то, или эссе, я не знаю, что там вышло, где было заявлено о том, что в 1942 году Яковлев попал в плен к немцам, а не к финнам, что они якобы его завербовали, так же, как и красноармейца, который был вместе с ним в плену, а потом отвезли от места взятия в плен на 6 километров, выпустили, он перешел линию фронта, тут же попал к нашим особистам, которые его допросили и отпустили восвоясь. И он продолжил воевать, а потом в августе 42-го получил тяжелое ранение в ногу, попал в госпиталь, и после того, как пролечился в госпитале, а он долго там лечился, там было тяжелое ранение, он там, по-моему, весной 43-го года был комиссован. Вернулся к себе на родину, вот, продолжил учебу, или поступил, или продолжил учебу на историческом факультете Ярославского педуниверситета, параллельно там стал работать в газете, потом пошел по партии, и т.д. и т.п. Вот я что сказал. Я не говорил, что были опубликованы документы. Я не говорил, что его взяли в плен финны. Я напротив сказал, что надо попросить наших уважаемых историков спецслужб, например, Здановича, Колпакиди или кого-то еще, попытаться найти эти документы. Вот я что сказал. Человек абсолютно извратил мою позицию, вывернул ее наизнанку и выдал ее за мою. И это происходит сплошь и рядом. И второй его пассаж, который касался моего интервью газете «Московская комсомолец» относительно советско-финской войны. Так вот, он там цитирует меня. Незадолго до начала войны с Германией очень остро стал вопрос о том, что советско-финская граница находится всего в 32 километрах от Ленинграда. Понятно, что в условиях назревавшей войны терпеть такую ситуацию было нельзя. Поэтому советская сторона инициировала мирные переговоры с Финляндией на предмет обмена территориями. То есть мы просили у финнов вернуть нам Выборгский район, тот самый, который вошел в состав Российской империи еще в 1721 году. Взамен мы были готовы отдать финнам в два раза большую территорию, чуть севернее. Вот он пишет дальше. Увы, это лишнее доказательство того, что Евгений Юрьевич может не знать элементарных вещей, о которых берется рассказывать читателям. Хотя все документы о тех переговорах, как и воспоминания многих их участников, опубликованы. Как раз никакого Выборгского района СССР изначально не просил. Наши требования были куда скромнее. Слушайте, а с чего вы это взяли? Где доказательства того, что вы написали? Я в данном случае могу привести текст того самого московского договора, который был подписан в марте 40-го года, который подвел итоги той самой советско-финской войны. Читаю, что было написано в статье номер 2. Государственная граница между Финляндской республикой и СССР устанавливается по новой линии, по которой в состав территории СССР включается весь Карельский перешеек с городом Выборгом, в скобочках Виипурия, и Выборгским заливом с расположенными на нем островами западнее и севернее побережье Ладожского озера с городами Пексгольмом, Сартовала, Суоярви, ряд островов Финского залива, территория восточная Меркяви с городом, ну и пошло-поехало. Но я выразился Выборгский район, просто обозначив, условно говоря, условную территорию, главным городом которого был как раз Выборг. Что я не так сказал-то? А то, что мы просили именно эту территорию, красноречиво свидетельствует тот договор, который я вам только что зачитал. Слушайте, господин Степанов, его фамилия Степанов, вы дурак или провокатор? Он себя позиционирует как историка и журналиста. Пардон, так вы историк или журналист? Он закончил якобы Петрозаводский университет и называет себя карельским историком. У нас, оказывается, есть карельские историки, еще какие-нибудь там якутские, ну, вот, новосибирские и прочие. Слушайте, ну вот, вот приходится реагировать просто на подобных персонажей. Ну как их называть, вот этих людей? А потом они говорят, что Спицын там такой рассекой, пятое. Что вы меня трогаете? Вы сами выступаете и говорите то, что вы считаете нужным. Вам покоя Спицын не дает? Завидки, что ли, берут? Опять он там помянул мой орден. Ну попроси, может, тебе тоже дадут. Я вот просто диву даюсь. Да чего же есть завистливая публика, люди глубоко непорядочные, которые ради того, чтобы похайповать, чтобы показать себя круче, чем ты есть на самом деле, начинают нападать на других людей и извращать, самое главное, извращать их позицию.
Ну, это теперь целый жанр.
Это целый жанр, да. Ну, что...
Один наш с вами общий знакомый, можно даже сказать, король этого жанра. Не будем уточнять.
Ну, не будем, да. Тут дело в том, что я ему написал. Я говорю, молодой человек, вы зачем мы извратили мою поездку? Так он начал там стебаться надо мной. Я говорю, так на вас в суд можно подать за клевету и за ложь. Подавайте, жду от вас иска. Я говорю, много чести, чтобы я на такое чмо, как ты, подавал иски. Он самый настоящий чмошник. Вот. У человека, видимо, его плохо воспитывали. Он клоун. В чистом виде клоун. Ни одной публикации у него нету. И пишет, что типа Спицына везде зовут. Я не напрашиваюсь, да, меня везде зовут. Мне на самом деле это уже порядком поднадоело. Вот я сегодня утром был на «Комсомольской правде». Меня попросили прокомментировать... очередную годовщину там по Бабьевому Яру. Ну, там минут всего 10 было комментарий. Ну, ведущий этой программы высказал пожелание поговорить именно со мной. Это его право. Я же не навязываю себя ему. Он может позвать любого историка. Но ему, например, интереснее, удобнее или приятнее разговаривать со мной. Да, мне было не очень удобно утром вставать. Я лег поздно вчера, в 3:00 ночи. Но все-таки, раз он высказал такое желание, я встал, дал интервью. Потом у меня было интервью со Стилавиным на радио «Маяк». Мы начали новый цикл наших программ в серии или в цикле «Забытые вожди страны Советов». А на сей раз героем наших программ будет Николай Александрович Булганин. Но Стилавин... значит, пожелал вот этот цикл программ вести вместе со мной. Ну что? Ну ты на что обижаешься-то? Или ты чему завидуешь? Что не с тобой? Ну, пожалуйста, отошли свое резюме или что-то куда-то и так далее. Или представь доказательства своего профессион де фуа. У тебя какие-то монографии есть, какие-то учебники, какие-то статьи, какие-то публичные выступления. Да ради бога, я наоборот буду рад, если в информационное пространство будет выходить как можно больше профессиональных историков. Вот мне тут звонили по поводу, например, интервью относительно Арктики. Как там шло противостояние между нами и американцами в советский период и так далее. Я эту тему вообще не знаю. Я об этом прямо сказал, извинился и сказал, нет, я интервью по этому вопросу давать не буду. Сегодня утром мне позвонили, опять попросили что-то прокомментировать. Вот, по поводу там, значит, Дня Учителя и т.д. и т.п. Как он был установлен, кто был инициатором и так далее. Я тоже отказался это комментировать. Я сказал, вы знаете, я эту тему не знаю. Кто выступил инициатором, когда был установлен этот праздник. Я к своему стыду действительно не знаю. Вот мне из «Комсомолки» звонит Емельянов. Видимо, хочет опять какое-то интервью взять. Но я же ее напрашиваю, что ли, к нему? Что вы завидуете-то, я не пойму. Вот сейчас я даю третье интервью. Вы думаете, мне доставляет это огромное удовольствие? У меня полным-полно дел.
Я рассчитывал, что интервью со мной доставляет вам удовольствие.
Нет, оно мне доставляет удовольствие, но я, честно говоря, уже устал от них. У меня дел полно. Мне надо статью написать до конца недели про Ялтинскую конференцию для этой, для литературки. Я вот только-только закончил статью к 60-летию Октябрьского пленума, туда же, в литературку. Она будет на следующей неделе опубликована. И меня попросили, я даже не ожидал написать, а я говорю, почему про Ялтинскую конференцию? Вроде бы никакого юбилея, она была в феврале 45-го. Но там они по каким-то своим соображениям. И провести как бы вот ниточку от Ялтинской конференции, от тех решений, которые были приняты тогда, к сегодняшним событиям. Я, честно говоря, сижу, ломаю голову. Я не могу уже третью неделю сесть книгу, писать книгу про Горбачева. Потому что вчера у меня было 4 интервью. Я был у Старикова вечером, значит, вот на радио «Спутник». Так, что у меня еще-то вчера было? У меня уже голова, пардон, раком. Еще каких-то 2 интервью было. В понедельник я на Первый канал ездил. Тоже кому-то еще, помимо этого, интервью. А, на Белте у меня было интервью. Белорусское информационное агентство. Они вчера как раз выступили, выпустили это интервью. Это значит, у меня в понедельник было. А до него у вас на «Авроре», у Феди было интервью. Хотя я отнекился. Я всячески отбрыкивался. Спроси у Феди. У меня 6:30 у Феди было интервью, в 7 у меня на Белте. В результате мне первая ложка с ужином попала только в 10:00 вечера. А я приехал со съемок в 5:00. Я даже стакан чая не мог выпить. А мне со своим желудком надо есть раз где-то в 3-3.5 часа. Просто я поражаюсь. Вот что за люди, а? Вот что за сволочи? Вот самые настоящие сволочи. Чтобы им ни дна, ни покрышки. Они уже достали. Успокойтесь вы. Я говорю, Спицын прям для них это.
Переходим к вопросам наших зрителей. Напоминаю, что мы их собираем теперь в нашем телеграм-канале «Аврора». Вопросов поступило достаточно много. Хватит на несколько эфиров. Но буду их...
Давайте коротко.
Да, давайте. Я, как есть, зачитаю. Смотрю лекции товарища Артамонова на канале «Святослав», на нескольких из которых был приглашен Евгений Юрьевич. Это были лекции о сталинской экономике. Давно заметил, что товарищ Артамонов имеет определенный, скажем так, некомплементарный взгляд на уничтожение крестьянской общины как лучшей, с его точки зрения, формы гражданского самоуправления в годы коллективизации. Хотелось бы услышать мнение Евгения Юрьевича о генезисе крестьянской поземельной общины в 20-30-х годах 20 века в контексте философского вопроса, что лучше, право самоуправления или сытая жизнь?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
О, Господи, но мне кажется, что постановка этого вопроса, она неверна методологически.
Я поэтому и сказал, зачитаю как есть, да. Есть да, такой да, да. Грешок.
Тут кислое с соленым попутали. Я прошу прощения у автора этого вопроса. Тут на самом деле 2 разных вопроса. Одно не вытекает из другого. Это первое. То, что касается позиции моего товарища и коллеги Геры Артамонова. Он действительно считает, что сталинская коллективизация положила конец крестьянской поземельной общине, которая существовала в царской России с незапамятных времен. Я не разделяю эту точку зрения. Более того, я в глаза Гере об этом говорил и привел ему один важный аргумент. Он мне говорит, ну как же, вот колхозы, они сломали ту самую крестьянскую поземельную общину, председатель колхоза был царь-бог и воинский начальник. А я ему говорю, Гера, а ты неправильно называешь должность руководителя колхоза. Не было никаких председателей колхоза.
Были старосты?
Нет. А он говорит, как не было? Ну, везде же председатель колхоза, председатель колхоза. Я говорю, ну, потому что люди не знают, поэтому и говорят. Знаете, как эта должность называлась?
Я нет, не знаю.
Председатель правления колхоза. Чувствуете разницу?
Да, правление подразумевает некоторую общину.
Вот об этом и речь. Потому что колхозом реально управляло правление из числа наиболее уважаемых, авторитетных и опытных колхозников. А руководитель колхоза был лишь председателем правления. И все решения, которые принимались, жизненно важные решения, в том числе по развитию колхоза, ну и так далее, они принимались на правлении. И позицию председателя правления могли не поддержать большинство членов этого правления. Вот вам сохранение того самого крестьянского самоуправления, которое существовало в дореволюционной России. Вера так удивился, говорит, да ты что? Я говорю, да. Поэтому твой посыл о том, что сталинская коллективизация сломала, это неверно. А вот когда начался действительно реальный слом, это уже послевоенный период и, скорее всего, времена Хрущева. Почему? Дело в том, что именно при Хрущеве что происходит? Происходит резкое укрупнение колхозов. То есть, если раньше колхоз представлял собой вот одно село более-менее крупное или деревня, ну, какое-то, условно говоря, и это же есть территория, собственно говоря, самого колхоза. Там люди друг друга знают, живут уже не один десяток лет, а то и поколениями и так далее. То при Хрущеве началось гигантское укрупнение этих колхозов. До 100 деревень в колхоз включали в округе. Чтобы доехать, например, до центральной усадьбы колхоза, надо было потратить полдня.
А чем мотивировано было это укрупление?
Ну как? Строительством коммунизма. Как чем мотивировано? Это первое обстоятельство. Ну вы понимаете, да? Когда членами колхоза являются жители одной, ну максимум двух, трех, четырех деревень близлежащих. Когда люди друг друга знали уже не первый год, вместе соработничали и так далее, и так далее. Но когда объединяет там 30, 40, 50, до 100 деревень были колхозы. Люди в глаза друг друга не видели, вообще никогда не знали, какой там чертовой матери правление и коллективное принятие решений. Конечно, там уже устанавливается совершенно иная форма и система управления. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. При Хрущеве начался активный процесс перевода колхозов в совхозы, то есть советские хозяйства. А советские хозяйства по типу управления – это так же, как промышленные предприятия в городе. Назначаемый, а не избираемый директор со всеми вытекающими оттуда последствиями. Такая же заработная плата, как у инженеров и рабочих промышленных предприятий, не по итогам работы, понимаете, а ежемесячная заработная плата с окладами, с премиальными, и пошло-поехало. Вот представление Хрущева, все эти шаги, которые он предпринимал, они приближают нашу страну к светлому коммунистическому завтра. Вот такое примитивное понимание у него было коммунистических общественных отношений. Это я очень коротко, пунктирно объясняю, понимаете? Вот. Хотя сама тема довольно интересная, и можно по этому поводу и сделать отдельные эфиры, и даже дискуссии с тем же, например, Герой Артамоновым и другими заинтересованными коллегами. Но это коротко, если. Да, пожалуйста, следующий вопрос.
Следующий вопрос непростой. Диалектический материализм. Что это? Насколько он сложен? Можно ли его понять обывателю? С чего начать изучение?
Ну, что значит обыватель? Мы все в какой-то степени обыватели.
По отношению к диалектическому материализму точно.
Нет, ну а почему-то, почему нельзя-то? Слушайте, не боги горшки обжигают. Пожалуйста, берите какие-то основополагающие труды того же Маркса,
Ленина. Диалектический материализм для чайников есть такой?
Ну, наверное, есть. Я не интересовался этим вопросом, понимаете. Дело в том, что Саша Колпакиди уже не первый эфир заявляет о том, что философия – это лженаука, и всех философов надо расстрелять. Я не знаю, насколько серьезно он это говорит. Он тут, кстати, выступал где-то и... А, у вас на Авроре он выступал. И опять извратил мою позицию.
Вот сволочь же, да?
Да я уже устал, слушайте. Мне описывают то, что я не говорил. Он взял, походи, сказал. Ну, я не обижаюсь, но просто...
Александр Иванович, нельзя обижаться.
Да, вот Хрущев... Ой, Спицын рисует Хрущева только черными красками. Что он, дескать, персонаж исключительно отрицательного свойства. Да я не говорю эти вещи. Зачем врать? Меня спрашивают, о чем конкретно. Вот я и отвечаю на конкретный вопрос. Меня спрашивают, как Хрущев, например, ломал сталинскую модель экономики. Но я отвечаю на этот вопрос.
О, я сейчас если... следующим вопросом спрошу что-нибудь хорошее о Хрущеве.
Да, если меня спрашивают, что Хрущев сделал хорошего, я тоже могу ответить на этот вопрос. Ну, например, он принял активное создание московского метро. Более того, когда он... стал первым секретарем, вернее, еще до этого был вторым секретарем Московского горкома, а потом и первым секретарем. Как раз тогда началось строительство первой линии Московского метро. Вот та знаменитая красная ветка от Парка культуры до Сокольников. Помните, как у Утесова была песня производщика? Эх, старушка древняя, да? Значит, от Сокольников до парка на метро. Вот. Ну, люди понимали того времени, да и сейчас, и москвичи понимают, о каком парке идет речь. Парк культуры имени Горького. Вот это самая первая довоенная ветка. Потом во время войны стали создавать еще одну ветку. Она называлась и называется Арбатско-Покровская. Вот та ветка, на которой я жил 35 лет. Значит, она шла от Щелковской до Киевской. Вот. И во время войны было построено несколько станций. Например, Измайловский парк. Она называлась, кстати, при Сталине, Партизанская. По-моему, сейчас ей вернули это старое название. Дальше. Симеоновская, Электрозаводская. Эти станции возводились во время войны, 43-45 год. Понимаете? Да, что-то я ушел. А, еще что можно в заслугу Хрущеву поставить? Ну, например, когда он же стал лидером партии. Это создание новой системы пенсионного обеспечения, которая охватила все городское население и часть сельского населения. Я имею в виду в данном случае не колхозников, не крестьян, а сельских учителей, сельских врачей, сельских специалистов, то есть зоотехников, селекционеров и т.д. и т.п. Почему? А потому что у нас пенсионная система стала создаваться на рубеже 20-30-х годов. Ну, обычно называют 29-30-й год. Инициатором создания пенсионной системы выступил тогдашний председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин, нарком труда Шмидт, ну и так далее, и так далее. Но тогдашняя пенсионная система, она касалась лишь отдельных отраслей промышленности, главным образом тяжелой промышленности. В том числе, например, стеклодувной и торфяной. Были такие отрасли промышленного производства. И отдельных категорий граждан. Она не носила всеобщий характер. Вот при Хрущеве была проведена новая пенсионная реформа, и количество людей, охваченных этой системой, выросло в разы. Инициатором постановки этого вопроса, кстати, выступил Лазарь Моисеевич Каганович, который тогда, в 1955 году, возглавил Государственный комитет по труду и заработной плате. И Хрущев его в этом активно поддержал. Если бы Хрущев его не поддержал, то вряд ли эта реформа была проведена. Поэтому это тоже можно поставить в заслугу Хрущеву. Но я заканчиваю уже ответ на этот вопрос, ну, чтобы не это. Если взвешивать на весах то хорошее, что сделал Хрущев, и то плохое, что сыграло роковую роль в истории нашей страны, то, безусловно, второе перевесит первое. Один доклад Хрущева на 20-м партийном съезде перевесит все остальное, поскольку именно он заложил базовые основы крушения нашего общественного строя советского государства. Я не говорю, что Хрущев сам заложил основы, что он был сторонником развала нашего государства общественного строя. Это топорное понимание политики Хрущева. Я говорю о том, что вот этот доклад заложил эти основы, потому что он нанес непоправимый удар по авторитету нашей партии, по авторитету марксистско-ленинской теории. Он породил такое явление, как еврокоммунизм, как конвергенцию. Он дал шикарный козырь всей буржуазии молотить Советский Союз и его общественный строй как тоталитарный античеловеческий кровавый режим. Он в конечном итоге стал тем триггером и тем инструментом, который стал разваливать Советский Союз во времена Горбачевской перестройки. Ведь что стало первым шагом на пути этого развала? Так называемая горбачевская гласность. А центральным местом этой горбачевской гласности что стало? Якобы, значит, открытие вот этих вот белых страниц истории. И понеслись все эти публикации лживые про Советский Союз, про советскую власть, про ее вождей, про ее героев, антигероев и т.д. и т.п. Все газеты и журналы центральные, «Огонек», «Московский комсомолец», «Московская правда», «Московские новости», «Известия» и пошло-поехало. Промыли мозги десяткам миллионов советских граждан, а потом приступили уже к реальному развалу основных политических, экономических институтов, самого государственного устройства страны, межнационального согласия и единства. И вот вам результат. Кто виновник всего этого? Безусловно, Горбачев, вся его команда так называемых реформаторов, безусловно, российское руководство, безусловно, вся эта сепаратистская сволочь в союзных республиках, начиная там с прибалтов и кончая всеми остальными. Но кто дал шикарный козырь вот для этого процесса в годы Горбачевской перестройки? Безусловно, хрущевский доклад. Дальше. Если я говорю о провалах хрущевской экономической политики, ну так оно и есть. Я же привожу конкретные факты, цифры, документы. Как Хрущев гробил сталинский госплан. Слушайте, ну 6 реформ госплана было. Кто это переживет? Когда из генерального штаба советской экономики госплан превратился в бухгалтерскую контору. Там чуть ли не каждый год, а то и чаще менялись руководители этого ведомства. Причем оно было разделено. Это все началось именно по инициативе Хрущева. Дальше. Разгром Совета Министров. Вся отраслевая система управления. Кто это делал? Хрущев. К чему это привело? Мы знаем. Целинная эпопея. Ведь она к чему привела? К тому, что последние 5 лет правления Хрущева, это видно по статистике, по тому же докладу Келдыша. Причем этот доклад носил закрытый характер. О его существовании узнали только в 2020 году. Этот доклад был адресован на имя Косыгина. По его просьбе он готовился, этот доклад. Готовили его 3 академических института, в том числе Институт экономики, Институт народно-хозяйственного прогнозирования. Этот доклад с сопроводительной запиской Косыгина 20 декабря 1964 года направил выдающийся президент Академии наук СССР Мстислав Селович Келдыш. Он не стал бы всякую хреновину подписывать. Но там из этого доклада по таблице, там таблица есть, прямо видно, что с 1959 по 1964 год включительно темпа роста сельского хозяйства ноль. Не 1,2, не 1,5, не 2,3, а ноль. Так что я должен Хрущева по головке гладить и говорить, что он такой хороший, прихороший? Вот то, что касается темпов возведения жилья и вообще строительства. Сколько пропели аллилуйя этой хрущевской политики? Да, действительно, началось жилищное строительство. Не такое, может быть, массовое. Его просто распиарили больше, чем надо. Но опять-таки, последние годы хрущевского правления, там не только ноль, там минус. Так что я должен Хрущеву за это петь аллилуйя, что ли? Почему Хрущева сняли-то? Самое главное-то. Самый главный мотив, почему его сняли. Не его грубость, хамство по отношению к своим коллегам по президиуму ЦК. Не его волонтаристские решения. Не его бесконечное желание все реорганизовать и перестроить. Это уже носило как бы побочный характер. Уже было там на втором, на третьем плане. Самое главное – это катастрофические показатели развития советской экономики. Я еще не знаю существования этого доклада, значит, разговаривал с Виктором Николаевичем Мироновым, значит, сыном того самого Николая Романовича Миронова. И он мне где-то за год до этого как раз и рассказал всю предысторию подготовки Октябрьского пленума ЦК, вот юбилей которому мы будем праздновать буквально через 2 недели. Даже раньше, 14 октября. Так вот, они же еще осенью 62-го, то ли в октябре, то ли в ноябре, поехали в Спасоклепики. Это Рязанская область, это охотничье хозяйство. А Фрол Романович Козлов, он был родом оттуда, ну, с тех мест. И он любил там отдыхать. И поехали они вдвоем, то есть Козлов, второй человек в партии в государстве, кронпринц, которого сам Хрущев всегда на пленумах выставлял и говорит, вот мой сменщик. И вся западная пресса уже не первый год его называла кронпринц. И многие действительно считали, что он будет реальным сменщиком Хрущева. И поехал Миронов, тогдашний руководитель отдела административных органов, который курировал все силовые структуры, прежде всего КГБ СССР. И там состоялся у них разговор, и Козлов показал Миронову как раз вот эти цифры, о которых потом писал Келдыш. Но он показал их на конец 62-го, но динамика уже была видна. И он сказал там ключевую фразу, что Хрущева надо немедленно снимать. Иначе мы, значит, начнем катастрофически отставать от главного конкурента. Понятно, да? От американцев. Но тогда с Козловым, хорошо известно, через полгода случился инсульт. Там началась перетряска властных кабинетов, было не до этого. И потом, когда все устаканилось, когда поделили, так сказать, все портфели, этот вопрос опять встал на повестку дня. И вот там уже первую скрипку стали играть Брежнев и Подгорный. Но это моя версия. Хотя вот тогда еще, осенью 62-го года, когда Козлов попросил именно Миронова переговорить с Брежневым на этот счет, потому что они были наиболее близки в личном плане. Я уже об этом 100 раз говорил. Они были уроженцами одного и того же села, они учились в одном и том же университете, вернее, институте, правда, в разное время. И потом, после войны, Миронов был секретарем одного из райкомов Днепропетровской области, где Брежнев был первым секретарем обкома партии. То есть они были давние товарищи, и у них помимо рабочих контактов были очень близкие человеческие, товарищеские контакты. Более того, многие, кто знал о их особых отношениях, подчеркивали, что вот в этом Думвирате, да, первую скрипку играл не Брежнев, а Миронов, несмотря на то, что он был ровно на 7 лет его моложе. И в интеллектуальном плане, и во всех остальных планах, то есть Брежнев прислушивался к его мнению, ценил его мнение и так далее, и так далее. Так мне Миронов, то есть сын Виктор Николаевич, сказал, что когда он приехал к нему на дачу, на обед, там Виктория уже стол накрывала, они ушли в лес, ну, там, в парковую какую-то зону, и он повел разговор с Брежневым на эту тему. Тот, говорит, сбежал от меня. Он говорит, да ты что, нас, говорит, Никита расстреляет. Он категорически отказался разговаривать на эту тему. И он говорит, отец мой психанул, он даже не остался на обед. А я, говорит, был вместе с ними. Я почему, говорит, это рассказываю? Потому что отец меня с собой взял на эту встречу. Мне было тогда уже 16 лет. Я учился в 10 классе. Я частенько с ним ездил на разные роды встречи. Говорит, вот, например, я часто с ним ходил на ипподром. А многие тогда советские вожди любили ходить на ипподром. Я, говорит, сидел в одной ложе, там все члены правительства, портреты которых носили для меня, были дяди, понимаешь, Фурцева, тетей была. Там, говорит, и Буденный, и Малиновский, все эти маршалы, они, говорит, к моему отцу очень хорошо относились. Он же был фронтовик реальный, получивший тяжелое ранение. У него же пуля была в сердце. Понимаете? Так что вот таким образом.
Но это мы с вами съехали, да? С Колпакиди и Диамата.
Нет. Я к Хрущеву отношусь...
Не-не-не, просто вопрос-то был...
Я вот по относительно Хрущева. Я к Хрущеву отношусь объективно. А не мажу его черной краской. Теперь относительно Диамата. Ну, у человека, у которого есть маломальские какое-то образование, и не обязательно гуманитарное, даже, может быть, лучше, не гуманитарное, а техническое там, или естественно-научное, особых трудов ему будет понять смысл содержания идиомата и истмата. Я об этом говорил. Диамат – диалектический материализм. Законы диалектики, которые существуют в природе, они Марксом, Энгельсом, Лениным были перенесены и на законы общественного развития. Переход количества в качество, борьба единства противоположностей, значит, и отрицание-отрицание. Ничего тут сложного нету. Возьмите, примените вот эти законы диалектики к общественным процессам. А второй составной частью является истмат, исторический материализм. Я тоже 100 раз об этом говорил. Как надо изучать историю? События надо изучать конкретно исторически, не с высоты прошедших эпох, столетий, десятилетий или даже месяцев, а конкретно исторически эти события изучать надо. Вот. Ну и так далее, и так далее. Ну, возьмите там основополагающие работы Маркса по философии, ну, например, Энгельса работу «Антидюринг», или Ленина там «Материализм, империя, критицизм». Хотя она будет тяжеловата для... значит, начинающих. Ну, возьмите, я думаю, Энгельса лучше взять. Все-таки Маркс, он больше был социолог, экономист, а Энгельс, он был историк и философ. И, кстати, для понимания того же диамата я советую взять работу Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Очень хорошая работа, которая не потеряла своей научной значимости до сих пор. И она написана, кстати, хорошим языком. Вот эти две работы возьмите, Энгельса, «Антидюринг» и «Происхождение семьи». А потом, если вас это заинтересует, если вы не будете засыпать, если вас не будет подташнивать, ну, дойдете, значит, до каких-то других работ. Если вас начнет подташнивать, не мучайте себя. Отложите эту книгу и скажите, что это не мое. И все. Вот мой ответ на этот вопрос.
У меня так с «Капиталом» произошло. На прямой связи с нашей студией был историк Евгений Спицын, которому мы, как и всегда, благодарим за свет просвещения. Отдельная благодарность всем нашим зрителям, которые находят возможность поддерживать «Аврору» финансово. Это всегда очень актуально. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Пока-пока.